Ну что, Валерий, вы согрелись?
Да.
Рассказывайте нам вот что. Значит, Флорида, я вам расскажу, является в американской блогосфере таким, знаете, знаковым местом, потому что есть блогер во Флориде, ее зовут Людмила, она много рассказывает, и в результате вот, ну, где-то, может быть, ее рассказов, а где-то не только ее рассказов, но вот у людей складывается ощущение такое, ну, как бы это массово, я это вижу по комментариям на нашем канале, что вот мобильные эти самые дома, да, вы же видели там эти парки мобильных домов, видели?
RV?
Да. Нет, RV это когда просто такой...
А, mobile house?
Это RV, это когда просто он передвижной.
Ну, да.
А вот имеется в виду mobile home, который собирают там, ставят на платформу.
Ну, это в основном на севере Флориды.
На севере? Да. Так, а у вас что?
А у нас в основном, если брать отдельно Майами и Форт Лодердейл.
Так.
Эри Бокаратон.
Так.
Там люди живут уже в хай-райзах и в хороших домах обычно.
Скажите, что такое хай-райз?
Просто обычно высотки. Русское слово высотки.
Так это дорого. Квартира. Сколько стоит квартира в таком хай-райзе? Высотки.
Все очень сильно зависит от района. Все цены очень сильно зависят от района.
Ну, дайте нам диапазон. Вот, скажем, не выпендриваясь, ну так нормально, где средний класс живет.
Я думаю, 1150-200.
И что это будет? Квартира?
Это будет однокомнатная квартира, да.
Как студия?
Студия.
160 тысяч. А если, допустим, это квартира, где, ну, трехкомнатная квартира?
Мы говорим о нормальных районах, то есть никто не хочет жить в гетто.
Нет, нормальный район, средний класс, но...
Да, 150 тысяч где-то будет стоить квартира.
Подождите, а вы только что говорили 160 за студию?
Ну, я имею в виду однокомнатная квартира. Это будет либо студия, либо это будет однокомнатная квартира.
Хорошо, вот семья все-таки не живет же там в такой квартире. Ну, вот, допустим, семья там, ну, трехкомнатная, вот, да, там две спальни, квартира, две спальни, там, не знаю, зал какой-то, в нормальном месте, таком, не выпендриваясь. Ну, так, чтобы школа приличная, так, чтобы там все хорошо было.
Около, наверное, 500 000.
Вот так уж, то есть это какое-то очень хорошее место, или это так?
Это будет не очень далеко от океана.
Это как, вот скажем, пешком 10 минут? Или?
Пешком 10 минут, да, в сторону океана. Это будет вот так. Если кто-то хочет уже с видом на океан,
да,
то, разумеется, цены поднимаются. И в некоторых домах они начинаются, я имею в виду, в некоторых высотках, от 1 000 000 и до 15 миллионов.
А вот все-таки место такое, там бывает ветрило какое-нибудь, ураганище, там что-то такое. Они выдерживают эти высотки нормально? Или там окна выбивают, или что-то происходит с ними?
Да нет, ничего не выбивает. Я во Флориде не так долго прожил, на самом деле, ураганов я никаких не застал. То есть максимальное, что я видел, это какие-то большие дожди.
Подождите, а сколько вы прожили во Флориде?
В Флориде до этого, до того, как я уехал туда, я был 8 месяцев, сейчас, ну, где-то 2,5 года.
Не, ну, слава богу, это не... То есть вы все это время были в районе Майами?
2,5 года я был только в Майами, а до этого я был в Нью-Мексико, в Техасе.
Хорошо, давайте с точки зрения вот работы, потому что, опять, возвращаясь к мифологии, так сказать, Флориды, это место, где солнце, где хорошо, где тепло, где много работы. Что является типичной работой для, допустим, вот такого иммигранта из Белоруссии, России, там, Украины, который не инженер, там, которого тут же взяли какой-то программист, а вот, ну, просто вот иммигрант какой-то. Я знаю, что много народу работает в сервисе.
Разумеется, как и любой курортный город,
так,
все основывается на сервисе. То есть, либо это будет где-то в отеле работа,
так,
в каком-то хаускипинге, но, как правило, все стараются найти работу в ресторанах, потому что она...
Чаевые?
Да.
Хорошо. Значит, сколько платит работа в хаускипинге, сколько платит работа в ресторане? Просто чтобы разницу прочувствовать.
Опять же, всегда ищет, насколько хорошо устроится хаускипинг.
Да.
То есть, в основном, там будет начальная ставка где-то $10 в час. Это что касается хаускипинга. Опять
так
же, иногда эта работа позволяет получать экстра деньги, экстра кэш, вот, иногда нет. Я никогда не работал в хаускипинге, я рассказываю то, что мне рассказывали. Что касается ресторанов, в те рестораны, куда берут без документов...
То есть нелегалов?
То есть нелегалов. Как правило, там, конечно, можно заработать какие-то деньги, но, опять же, на первое время.
Вот. Ну, во что это выливается?
это очень сильно зависит от этой страны. В последние годы стало тяжело найти работу без документов, и, как правило, это будет работа, начальная ставка. Может быть, ну, где-то, если перевести все в деньги и часы, то это будет получаться где-то $12-13 в час.
Тоже неплохо.
Без документов, да, в принципе, это нормально.
То же самое, но если документы есть, что будет?
Если документы есть, и основное, что если есть опыт работы в ресторанах,
так.
Вот, можно попасть в рестораны, которые действительно высокого уровня, и там уже можно получать 4-5 тысяч долларов в месяц.
То есть, если 50-60 тысяч.
Ну да, 50-60 тысяч.
Но это как бы не получается, что ты вот приехал там без документов, без языка.
Нет,
и
конечно,
вот тебе...
такого не будет. Никогда.
Так,
никогда.
Хорошо. Это люди, которые говорят свободно на языке?
Не только.
Так.
Желательно иметь еще знакомство в этом ресторане, чтобы кто-то порекомендовал.
То есть так просто не попадешь?
Можно и так просто попасть, но проще со знакомствами.
Ага. Но это работа с переработкой или это работа,
да,
наоборот?
Это работа, там... Ну, это будет достаточно тяжело и, что немаловажно, работа под стрессом.
А в чем стресс состоит?
Стресс, потому что в ресторанах высокого уровня есть требования. Обязательные требования.
От менеджмента.
От менеджмента. Разумеется, такой ресторан держит свою репутацию.
Конечно.
Вот, и, конечно, никто не хочет терять клиентов. Поэтому нужна каждая деталь. Соответственно, менеджеры всегда, всегда бдят, так сказать, на посту.
Но стресс в чем состоит?
Именно что? В этом и состоит стресс, что когда над тобой кто-то стоит и говорит тебе по 10 раз, что делать.
То есть микроменеджмент какой-то?
Да.
Но если ты уже опытный, ты уже знаешь.
Неважно, все равно
говорят.
Конечно, все равно будут собираться митинги, все равно будет все обсуждаться по 10 раз, по новой и так далее.
А там что, народ тупой какой-то? Почему надо по 10 раз?
Или так требует правила, я не знаю, почему так делать.
Ребята не тупые, нормально?
Нет, конечно.
Хорошо. А с точки зрения вот взаимоотношений работника, ну, допустим, официанта, да? И клиентуры, которые... Ну, приходят люди какие-то. Все-таки это более-менее вежливо все происходит? Или бывают какие-то эксцессы, когда нахамят, накричат?
Мы сейчас говорим о каком уровне ресторанов.
Ну, скажите, на каком уровне это бывает?
Что касается более низких и более доступных ресторанов, конечно, там постоянно сейчас такие клиенты. Как правило, это...
То есть платят мало,
Платят мало, а требуют много.
Ну да.
Как правило, это пятница, суббота и воскресенье, ночь.
Угу.
Когда люди, так сказать, небогатые входят в аут.
Они выпившие?
Они выпившие, кто-то под влиянием чего-то другого. Угу. Вот, и, конечно, они требуют, соответственно... Много возникает вопросов.
Ну вот девочек, например, не обижают, не могут ее ущипнуть или там шлепнуть по заднице или что-нибудь.
Такого нет.
Даже выпившие не могут.
Ну, я думаю, что он просто попадет в большие проблемы после этого.
Ага, хорошо. Просто у меня работала студентка одна, училась студентка, которая работала в. Ну, она, правда, не в ресторане в таком, она в ночном баре работала. И вот она говорит, что там и шлепнут, и ущипнут, там и так далее, но мне другая, которая с ней работала, она говорит, да вы, говорит, ее не слушайте, вот те, которые шлепают, они такие чаевые дают, что никто не возражает.
Конечно. Я только хотел это сказать, да. То есть я также работал в ночных клубах, я был в Лас-Вегасе, работал в ночных клубах. Конечно, многие девочки как раз им пользуются, что надевают одежду посексуальнее, чтобы получать побольше денег.
А менеджмент не возражает?
Конечно же, нет.
Слушайте, а вот девушка получает денежки, вот вы получаете денежки. Вы как-то должны в общий котел сложить, или это как вы делитесь с менеджментом? Вообще, какая система?
Системы бывают разные. Есть система, так называемая пул. Это когда все слаживают деньги, заработанные за ночь, в одну копилку и делят поровну.
Включая обслуживающий персонал на кухне или как?
Нет, обслуживающий персонал на кухне получает зарплату почасовую.
И все?
Да, и все. Даже благодарность, такого нет понятия просто.
Uh-huh.
То есть, как правило, это будет бармен, официант и помощник официанта.
Я разговаривал с одной женщиной, с американкой. Она здесь вот работала в молодости. И она объясняла, что вот очень важно быть в хороших отношениях с куком, чтобы клиенты были довольны, чтобы быстро делали, чтобы там туда-сюда. И потому что от того, как к тебе относится кук, зависит твоя способность зарабатывать комиссионные. Есть такое?
Я в такую ситуацию никогда не попадал, я даже не разговаривал никогда с ними, то есть у меня на это просто не было времени.
Угу. То есть просто другая структура какая-то.
Это
просто.
Это что касается ресторанов. Ну, есть же и другие работы.
Давайте. Итак, мы поняли, что люди, которые приезжают, они работают в гостиницах, вы это назвали housekeeping, да?
Housekeeping, да.
И работают в ресторанах разного уровня, значит. И те, которые без документов, они как бы больше, чем долларов там 12-13 не получают, или они для начала получают 12-13?
Для начала, да, потому что есть другие варианты. Есть варианты, кто поудачливее, те попадают в так называемые moving. Это когда они работают, грубо говоря, нашими грузчиками. Uh-huh. Вот, там иногда платят весьма неплохие деньги, вплоть до 25 долларов в час.
На перевозке мебели?
Да, на перевозке мебели.
А что, это сложно попасть туда? Вот у нас
без документов?
А, без документов.
Без документов, конечно, сложно.